Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Меня зовут Олег Бондаренко. У нас в гостях сегодня греческий журналист-международник Димитрис Лиатсос. Димитрис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорить мы будем, как вы уже, наверное, догадываетесь, о Греции, но не только о Греции, еще и о греках. Греки – это народ, как известно, любящий море. И море, не только находящееся в Греции, море, которое исторически называлось Понтийским, Черным морем, было заселено в свое время, освоено греками, греческими колонистами. И вот Димитрис, например, только что вернулся из поездки в горячие места, в Мариуполь, Мелитополь, Херсон. Места, которые были основаны когда-то греками, где была большая греческая диаспора, например, в Мариуполе, да, порядка 70-80 тысяч человек греков там проживало. Да. Вот сейчас мы Димитриса будем на эту тему расспрашивать, что он там увидел, услышал, нашел ли он там сейчас греков. Напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. Прямой эфир чуть позже. Начнем принимать звонки по телефону 84-95-73-73-94-8. Также, если нас хотите не только слышать, но и видеть, можно зайти во ВКонтакте и в Одноклассники. Радио «Говорит Москва». Не ищите нас в Одноклассниках. Ищите нас во ВКонтакте и в Телеграме. Подсказывает мне наш замечательный звукорежиссер Александр. Спасибо. Димитрис. Расскажите вначале вот такие просто бытовые зарисовки. Вот вы пересекли границу, административную границу Крыма и Херсонской области, и вот что вы увидели? Вот вы попали на территорию, которая и фактически, и формально, с точки зрения Российской Федерации, да, является Украиной. А что вы увидели? В чем отличие?
Я создал себе проблему, потому что я из России, то есть из Крыма, попал в Херсон. В Херсоне нет украинской власти, то есть это мне никто на границе, переезжая с Крыма, выезжая из Крыма, никто с той стороны, со стороны Херсона, не ставил мне печат в паспорте. Поэтому, когда через неделю выезжал опять обратно в Россию в Ростов, из Донецка, меня спросили, откуда вы едете, я говорю, из России. Ну, вы в Россию едете. Плохо понимаете? Я говорю, хорошо, я понимаю, я из России в Россию. И я не лукавил, я просто говорил то, что есть, то, что было, потому что мне нету печати в паспорте.
Ну, то есть, когда вы покидали территорию Российской Федерации в Крыму, вам поставили печать выезд. О том, что вы выезжаете с территории, да, России.
А въезд куда-либо, да, конкретно в Украину, этого не было.
Ну, понятно.
Там нету постов. Конечно. Уже давно, насколько мне объяснили. Там.
А границы между Украиной и ДНР, ЛНР есть или тоже нет?
Ну, есть блокпосты там, но это везде. Блокпосты только просто. Это не на границе. Угу. Есть по Херсонской области то же самое, есть это несколько раз, угу, мы проезжали, вот, потом то же самое, переезжая из Херсона в Мелитополь. Олег, вы называли это название, но я хочу сказать, что есть выражение такое-то, не пословица, это выражение, греки и варвары на краю ойкумени.
Ойкумены, это как земля обетованная. Земля, которую мы знаем.
Это побережье Черного моря. Да. Как греки переехали из Эгейского моря, переехали в Черное, такое пятно Черное, где ни одного острова они не видели там. Когда они вот в Эгейском море, там это 3500 маленьких, побольше островов, и можно где-нибудь останавливаться. А вот Черное море, поэтому сначала его назвали, ну, Черное, но Аксенос Понтус, негостеприимный Понт. А потом уже, когда освоили эту землю, они называли Эвксин Понт, то есть это гостеприимный Понт, потому что как Зевс нас примет, если что такое вообще Аксенос Понтус. Вот и сейчас мы видим это Мариуполь, ну, Мариуполь мы дойдем сейчас, это Мелитополь до этого, это город меда, скажем, почему? Потому что там есть сладкие арбузы, сладкие дыня. Херсон, это тоже название греческое. И поселение там во многом не из Древней Греции, а гораздо позже, со времен, массово со времен Екатерины Великой, они переехали туда. Екатерина давала им очень большие там земли, потому что они сражались героически плечо с плечом с русской армией против османского ига, и поэтому они освоили эти земли там, и появилась новая греческая как бы диаспора, которая называется греки Азова или азовские греки. Их там около 150 тысяч, половина из которых сосредоточены в Мариуполе, и близлежащая там деревня, как Сартана, около 70-72 тысяч. Много сейчас это чисто спекулятивно говорили в Греции, что Россия бомбит и убивает греков, которых больше 150 тысяч в Мариуполе. Но я скажу, что эта цифра касается всех греков Донбасса, половина из которых с 2014 года находится по той стороне баррикад, и они сражались на стороне ДНР за свои земли, за свои отечественные гробы, как и деревня там Константиновка, как и Старобешево, и да, и в самом Донецке, в миллионном городе, они, было там это порядка 8-9 тысяч семей греческих.
Они там сейчас живут? Или они все... Поскольку вокруг идет, кажется, вооруженное противостояние, военный конфликт, специальная военная операция.
Они вообще-то самобытно держали всегда свою так, греческую, но никогда они себя не выделяли от других, поэтому участь и судьбы этого региона, как и раньше, так и в 2014 году и после 2014 года, шли они вместе с другими, с которыми родились, выросли там, несмотря в каком городе, в какое селение они были. Поэтому, к сожалению, как и тут, когда резали по-живому, ну иди пойми, кто украинец, кто русский.
А вот ну хорошо, это... кто украинец, кто русский, это до сих пор непонятно. А вот, вот кто а грек-то, был... понятно?
Да, а там было по-другому. Вот грек тут, с этой стороны, с Мариуполя, да. То есть это со стороны Украины. Да. А вот грек там, в Донецке, в Константиновке, там это в Старобешево, который со стороны ДНР. Поэтому многие из них в то время, они как бы старались держать отношения между собой, а многие ссорились между собой. Многие вообще-то в последнее время, я вот последние 3-4 месяца, я пару раз звонил знакомым в Мариуполь. Женщина говорила так, что я думал, что я слушаю какой-то магнитофон. Все хорошо, мы украинцы, да, но у нас все нормально, все. Я имею в виду в начале марта. Это, хотя прекрасно мы понимаем, что было там в начале марта и какие там процессы шли.
Что вы увидели в Мариуполе, когда приехали туда? Город вообще есть или его нет?
Город есть, домов-то... Ну, они есть, но половина из них, как минимум, я не могу сейчас сказать в процентном соотношении, это руины. В историческом центре очень много домов, это разрушены, полуразрушены, частично разрушены. И, насколько я вот как раз, когда я был там, это уже фактически получается 2 недели тому назад, уже видели, что начинается там какой-то строительный бум.
Угу.
То есть появлялись разные машины, фуры, все эти строительные леса, строительные цементы, всякие, все то, что нужно для строительства.
Это чьи строители туда приезжают? Из Донецка или из Крыма?
А насколько я понял, были из Донецка, но были, конечно, из Крыма, но, может, это из Ростова, я не знаю, откуда они появлялись.
Хорошо, а скажите, Дмитрий, ну вот сейчас в результате этого военного конфликта греки останутся на этих территориях в Таврии, скажем так, в Таврии, в Таврической области исторической, останутся греки или вследствие вот всех этих событий трагических греки переселятся в другие места, вернутся в Грецию и лишится Северное Причерноморье остатков живых, так сказать, носителей греческой культуры, когда-то
учредившие это... Я с некоторыми разговаривал, я не думаю, что куда-то они денутся.
Угу.
Может, временно некоторые из них, которые имели возможности, уехали. Некоторые имеют и греческие паспорта и уехали в Грецию. А огромное большинство из них не имеет этих возможностей, но и паспортов, и не имеют и возможности уехать, тем более в Грецию. А многие переехали в другие места, скорее всего, в сторону России. В Ростов-на-Дону есть большая диаспора греческая.
И огромная диаспора на Кубани.
На Кубани, да, на Кубани, и в Крыму как-то.
В Геленджике, я был в греческом культурном центре, меня впечатлил.
Ну, греческий культурный центр в Геленджике, это 4-этажное здание, это мраморное, такое красивое, прекрасное здание. Я был там, это в 18-м году. Вот, и у многих, где были возможности, родственники и другие, они уехали. Вернуться ли туда, я уверен, 100%, что они вернутся, потому что у большинства из них были там, была собственность, недвижимость, дом.
Ну, если осталась эта собственность, если есть куда возвращаться, то, конечно.
Обещают не грекам, а вообще жителям всем. Мариуполя, скажем, что это все будет сделано для того, чтобы жизнь, по крайней мере, до начала холодов, чтобы основная инфраструктура была создана для того, чтобы как-то город функционировал. Будет ли так или нет, будем надеяться.
Мне кажется, это очень оптимистичное заявление. До начала холодов, как можно физически, знаете, построить что-то за 3 месяца.
Нет, сейчас строят это дома, МЧС строят дома, такие, да, которые могут они вместиться туда.
Ну да, лагерь, временный лагерь.
Да, конечно. Для того, чтобы сделать нормальные дома в течение 3-5 лет, конечно.
Да,
по-другому не получается.
Ну вот, вы были также в Херсоне. Я хочу сейчас немножко от греческой темы повернуться в другую сторону. В принципе, это Херсонская область, так, чтобы все правильно понимали, да, она никогда не была, она никогда не считалась какой-то сильно пророссийской, она никогда не входила вот в это вот, как любили в какой-то момент рисовать территорию Украины, делить на несколько частей, вот есть там левобережье, правобережье, есть левобережье, условно пророссийское от Харькова до Одессы. И вот в этой ситуации всегда Херсонская область, она балансировала на грани. Во всех выборах там было, ну, так, 50 на 50. Ну, она никогда не была ядром, даже близко ядром какого-то пророссийского, и тем более там антиукраинского протеста. Люди говорили по-русски, да, но как-то всегда это была такая немножко на особицу ситуация. Прошу прощения. Свои несколько курортов на Черном море, ну, каких не есть, но все-таки там Железный порт, Скадовск, Голая пристань и, конечно, арбузы, которые вы упомянули. Вот настроение людей в Херсонской области какое сейчас? Если вы общались.
Я видел, общался, потому что мы были 2 дня там, и, конечно, гуляли по городу, не просто по городу, а старались как-то. Во-первых, когда мы были там, прямо скажу, не было хлеба.
То есть?
Говорили, муку берите сколько хотите, пиццу мы вам сделаем и все остальное там. Но хлеб, не работали хлебозаводы тогда, или хлеба, как называется, это фабрики. А, потому что это две недели тому назад еще было... Кстати, мы в те дни, когда были там, был переход мобильной связи с украинских компаний в российские. Поэтому два дня было очень туго. Фактически без телефона мы оставались. И люди были на очередях, покупая и получая там это российские сим-карты, которые давались, насколько я понял, это крымские. Это крымские коды, которые были там. А, вообще, чисто исторически, это, как мне объяснили, я читал много об этом. В конце концов-то, Херсон, это была одна таврическая, как вы говорите, губерния вместе с Кримом.
Да.
И в конце царского времени, и в начало советского времени.
Да.
Вот,
которую основал Григорий Александрович Потемкин. Как и город Херсон, как и город Екатеринослав, нынешний Днепропетровск, как и город Севастополь, как и город Николаев.
Да, ну вот это Новороссия, вот это регион огромный, там богатый, южный.
И в честь чего построил Таврический дворец в Санкт-Петербурге.
Да, вот от этого. Вот поэтому, а Таврия, это что Таврия?
Таврия опять Таврос, по... это же греческое слово, Таврос.
Пойдем это в Древней Греции, когда Ифигения, вот ее жертвоприношение приносили для того, чтобы ветра пошли. Артемида против Агамемнона была, я быстро сейчас об этом говорю. И тогда Артемида сказала, что вот твою дочь надо вот это жертвоприношение, потому что ты у меня убил святой олень мой. И все плакали, и такая красавица Ифигения, и в последний момент он забрал из места жертвоприношения и вывели ее и полетели в страну Тавров. Таврическая эта страна, это вот Крым. Это полуостров Крым.
А кто такие тавры?
Тавры — это быки.
Быки.
Это земля быков.
А помните, была еще такая машина Таврия?
Конечно,
Таврия. Такая очень непонятная машина или не машина, да, которая там собиралась. Вот нам пробивается упорно один слушатель. Давайте примем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Для меня тема Греции очень такая близкая, потому что мне двоюродная сестра, наполовину гречанка. Ее отец из так называемых понтийских греков. Но если я правильно понимала, значит, это как раз те самые греки, которые жили в Крыму всегда.
Нет, понтийские греки – это грузинские греки.
Прежде всего. Это не просто грузинские.
Она говорила, что понтийские греки. Ну, возможно, она ошибалась. Или, допустим, эту тему развивать не будем дальше. Я единственное, что хочу сказать, она греческий язык специально не учила, но с греками поддерживала отношения, хотя в какое-то специальное общение, насколько я понимаю, в Крыму не было. Так вот, она рассказывала следующую вещь, что после того, как, значит, во время, ну, после развала Советского Союза практически все простые люди жили не очень хорошо, не зажиточно. Некоторые из наиболее богатых греков поехали в Грецию, искать счастье там. И долго там почему-то не прожили. А где-то с интервалом, там где-то 5-8 лет, они вернулись опять в Крым. И, значит, когда приезжали, мы их, естественно, спрашивали, что же вы вернулись-то? Вот, все-таки Греция, это же не бывший Советский Союз, это что-то совсем другое, это за граница. Они сказали, что так как здесь живется, как мы дураки были, не ценили этого, нигде больше грек жить не может. Вот я к чему это хочу, значит, ну, во-первых, это хочу сказать, а еще спросить у вас, скажите, пожалуйста, может быть, вы владеете, какова сейчас община, крымская община греков? Ну, по численности, она большая, маленькая. Я знаю, что некоторые греческие церкви, которые в Крыму были, почему-то стали закрываться, нет прихожан. Вот это о чем свидетельствует? Спасибо.
Спасибо большое. И прежде чем ответить на ваш звонок, еще один звонок сразу примем. А выключите радио, а то фонит. Здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Ну, сказать большое спасибо грекам, да, потому что сколько раз я был в Греции, так принимать вот туристов, особенно русских туристов, Я не знаю, помнят ли они там всю доброту и все вот эти, так сказать, войны, да, где греков российской, русской, вернее, армии, русское оружие выручало. Но ты, когда приезжаешь в Грецию, ты ощущаешь себя, ну, как дома, не знаю, у своей бабушки, у тетушки, я не знаю.
Это
любое
точно.
Место, куда ты придешь, тебе всегда рады, а когда узнают, что ты из России, так рады вдвойне. И самое, что меня удивило, практически на всех островах, ну, на которых, по крайней мере, я туристических был, практически на всех есть стеллы памяти русским воинам. То есть там на русском языке написано там благодарность, там какие-то фамилии павших и так далее. И вот одна из самых любимых стран моих – это вот Греция вот, со всеми своими вот такими вот домашними и уютными местами.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо.
Ну, да. Давайте вернемся к величине общины греческой в Крыму сейчас.
Насколько я знаю, там порядка 70 тысяч греков в Крыму. Раньше было побольше, некоторые уехали, но правильно говорит радиослушатель, что многие, и я согласна абсолютно с теми, которые говорили, дураки, мы уехали отсюда в Грецию, и через 7-8 лет вернулись обратно. Очень многие возвращаются обратно и с экономической точки зрения, и, конечно, потому что, опять же, есть родственники, есть отечественные гробы, они же выросли или в Грузии, или в российском этом Северном Кавказе, или в Крыму.
То поэтому... есть понтийский грек – это не только выросший в Грузии?
Так понтийский – это понт.
Понт,
это
Эвксин
Понт. Черное да, море, да, да, Эвксин Понт – это вот это черное море.
Просто мобиль. Больше всего понтийских греков из Грузии.
Более компактно, да, вот были в советское время в Грузии, то поменьше в Армении, даже в Азербайджане были. Ну и вот вы правильно сказали, это Геленджик, там это Анапа, Кисловодск, Новороссийск. В Новороссийске есть греческое консульство. Это серьезное дело, потому что объединяет всех греков того региона. И, конечно, сейчас это как раз в Крыму опять возрождается вот греческая община своим языком, своей культурой.
А есть ли сейчас в Крыму греческое консульство? Наверное, нет.
В Крыму нету, да. Есть в Новороссийске. Я не знаю сейчас, как все это будет дальше. Ну, конечно, Греция не признает присоединение Крыма к России, поэтому там ничего не открывает. Но есть кафедра в Симферопольском университете, кафедра греческого языка, это очень важно. И такая кафедра была и в Мариуполе, вот в университете. Скорее всего, они называли Мариупольский университет. Поэтому как раз азовские греки, это много из понтийских греков, которые переселены сюда, когда были приглашены вот Екатерины Великой. Вот это как бы распространение, кроме того, кроме всего прочего, для того, чтобы как-то очень много там фактор, татарского фактора было, и для того, чтобы снизить татарский фактор и поднять это православный
в Крыму.
Фактор, ну, и в Крыму, и в Донбассе. Вот поэтому пригласили греков туда.
Ну, вот наша слушательница еще спрашивала по поводу греческих церквей в Крыму. Такие были, вы не знаете вообще, в принципе?
Греческие церкви были. Как они сейчас, я не могу сейчас точно сказать, но я уверен 100%, что сейчас, если что-то там было разрушено в предыдущие годы или еще в советское время, сейчас будут восстанавливать там. Я знаю по поводу...
Кто, греческая диаспора? Не Греция же.
Нет, не Греция. Греция в Крыму ничего делать не будет, да. Не хочет знать, что там есть греки. Это прискорбно, но это так. Но я имею в виду официальное правительство. Очень много греков, мэров городов, депутатов предыдущие вот эти 8 лет посетили Грецию, и они получили там это большие наказания в Греции. Это изолировали.
Те, кто был в Крыму.
Да, кто посещал Крым. Я же был в Крыму 3-4 раза, и можете... найти мою фамилию, это в известном всем тут сайте «Миротворец» в Киеве.
Ну, вот, понятно, да, что естественно.
Уже известно, поэтому я об этом открыто
все заслуженные
говорю.
Люди. Вот. Нас спрашивает серый кот, а двутавровое железо, в телеграмме такой ник у нашего слушателя, а двутавровое железо тоже от тавриды слово произошло? Представьте себе, да, двутавровое это как двурогое, да, получается, двурогое. Да. Двурога. Хорошо, у нас сегодня в гостях Димитрис Лиатсис, журналист-международник из Греции. Мы продолжим рассказывать, уже, наверное, перейдем к теме непосредственно того, какую роль Греция сейчас занимает в нынешнем конфликте. И есть ли вообще риск, что Греция станет плацдармом США вот в нынешнем вооруженном конфликте на Украине? Потому что известно, откуда взлетают самолеты. Они взлетают с острова Крит, и они взлетают из Сицилии. Продолжим после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем говорить вместе с Димитрисом Лиатсисом, греческим журналистом-международником, о роли Греции в нынешнем военном конфликте на Украине. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-4-8-94,8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вот смотрите, в конце прошлого года посол США в Греции Джеффри Пайет, что характерно, это человек, который был до того послом США на Украине. Я прекрасно помню, как он там работал. Я тогда тоже там в Киеве работал. И Джеффри Пайет рассказал, что количество военных баз в Греции увеличивается. А эти данные привел и премьер-министр Мицотакис. Было 4 базы, сейчас уже сколько?
9
военных баз США на территории Греции.
И некоторые мобильные еще.
Мобильные, то есть такие, как бы, которые перемещаются, да?
Ну да, да.
Одна из основных баз, по крайней мере, с точки зрения нынешних событий на Украине, это база возле города Александрополис. Александрополис находится где? На Эгейском море, да? На севере.
Александрополис – это город, который находится несколько километров от турецкой границы. Это не остров, это материк,
да.
Но прибортовой, ну, то есть порт. И там в результате нового соглашения между Грецией и Соединенными Штатами Америки, вот, которое подписано осенью 2019 года, Александрополис превратился, ну, порт Александрополис, и вот база там, американскую базу, и сейчас она самая массовая, можно так сказать, перевалочный пункт, куда приплывают военные корабли из Америки. Они там высаживают, выгружают танки, гаубицы, ну, все вооружение, которое американцы присылают Украине, и это одно из главных направлений, из Александрополя через Болгарию, там рукой подать это Болгария, потом Румыния, и либо прямо на Украину, либо через Польшу.
Угу.
Вот. Это то, что касается американского вооружения. Но есть и греческое вооружение, которое отправляется, и уже направилось много на Украину. И, к сожалению, сейчас, после визита премьер-министра Греции Мицотакиса в Вашингтон, где-то, по-моему, в конце апреля, если я правильно помню сейчас, уже идет новая партия, потому что вот в последние годы американцы очень сильно давят на Грецию, чтобы она избавилась из всего того, что у нее есть, советского и российского вооружения. И
избавилась, просто подарив это вооружение сейчас Украине, для того, чтобы Украина этим вооружением воевала против российской армии, так?
Но Греция одна из стран НАТО, которая имела очень серьезные российские вооружения, вплоть до того, что она была единственной страной НАТО, которая имела вот С-300, И представьте себе не сейчас, а 23 года тому назад.
И что, это... сейчас американцы заставляют греческую армию передавать С-300
они
вооруженным силам Украины?
Они заставляли, но пока что, по крайней мере, из того, что я знаю, пока не отдали. Потом есть эта система очень хорошая, это ТОР-М1. Это такие противовоздушные системы, очень хорошие. И причем это очень мобильные, потому что они стоят на островах. У нас острова Эгейского, Восточного Эгейского моря, это буквально от 6 до 10-15 миль от турецкого побережья. Поэтому эти системы, они очень хороши, очень результативны, и греческий там генералитет не хочет их давать. Обещают американцы, обещают немцы. Но обещать это еще не жениться, как говорят. Это во-первых. Во-вторых, это зачем их менять, когда они вот хорошие, вот освоены там, и они работают...
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, ну вот если мы это понимаем, знаем, говорим об этом, сколь дружественны связи между российским и греческим народами, и какое количество греков даже сейчас, в нынешней неочевидной ситуации, поддерживают действия официальные Москвы, почему же они не выходят на протесты, не устраивают какие-то баррикады, не перекрывают дороги в этом Александрополисе возле военной базы, как когда-то греки делали в 99-м году, когда НАТО совершало свою операцию против Югославии, и был один греческий пилот, который отказался бомбить сербов, за это его сделали героем Сербии.
Да.
Была известная история в Салониках. Вы же, собственно, нам рассказывали год назад, я помню.
Ну да.
Здесь, в этой студии, эту как замечательную историю. Как поменяли греки указатели на дороге, и американцы поехали не на Косово, а куда-то в другое место.
По базару попали там и начали на... помидорами и огурцами против них. Там,
да. Там. Так вот, почему же вот то, что случилось тогда, в 99-м году, против другого братского греческого народа, сербского народа, почему сейчас такие... Или мы не знаем, или существуют, есть какие-то эксцессы протестного свойства?
Эксцессы были, но надо было работать очень долго, и очень много для того, чтобы как-то сломать греков. И если вот учесть тот факт, что уже 12-й год идет, страна вообще банкрот, и живет только, довели страну до ручки, как говорят, и как, те, которые, эти Moody's и всякие вот эти оценочные вот американские компании, которые в конце 90-х, они рекламировали такую здоровую, прекрасную греческую экономику, и поэтому надо войти в еврозону, в зону евро. И Греция одна из первых стран, которая перешла в зону евро вместе с немцами, с французами, с итальянцами, с крупными
европейскими державами.
В 99-м году. А в течение 10 лет до 99-го, до 2009 года в Греции просто полная экономическая катастрофа. Поэтому кризис, который начался в 2010 году, довел страну до ручки в течение 10 лет, и поэтому сейчас уровень жизни в Греции упал как минимум 2 раза, а для многих еще и 3 раза. И человек, который сейчас в Греции, особенно молодой, который живет от туризма до туризма, то есть от апреля до октября, а потом еще полгода ждет, пока новый сезон пойдет для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, получая какие-то, пособия безработицы. Конечно, сейчас не до этого, чтобы они вышли и защищали, и делали что-то такое. Даже вот сейчас нету, психологического нету настроения для того, чтобы вышли и защищали свои личные права, которые продолжают падать и падать и падать. Но, тем не менее, 9 мая в Греции организовали бессмертный полк в том же Александрополисе, в Салониках, в Афинах.
Как интересно.
И на Крите, в 4 городах.
Интересно. То есть в городе Александрополис проходит бессмертный полк, а по соседству военные базы принимают оружие, которое сейчас поедет на Украину уничтожать российскую армию.
Еще было и так, что пару-тройку раз в Салониках особенно, ну и в Афинах, но в основном в Салониках, потому что много русскоязычных там, это понтийцев, как мы говорим.
Да.
Они поднялись, вышли на улицы, там это сначала 2-3 тысячи, потом 5 тысяч. Это... Лозунг был один. «Элас, Россия, ортодоксия». Кто не понял?
Да, Греция, Россия, православие.
Да, православие, вот, с таким лозунгом. Только что, ну, есть такие, но массовые, я соглашусь с вами, к сожалению, массовых таких выступлений сейчас нет. Но, тем не менее, есть данные, которые показывают, что не сейчас, а в начале марта, и авторитетный вот этот журнал «Политика», «Политико», среди 5 стран, которые спрашивали, как относятся к событиям к России, была и Греция. Я не скажу про другие страны, там Германия, Голландия, Италия, но Греция 34% тогда, 10-12 апреля, по-моему, 34% относились с пониманием
к действиям России.
К действиям России. Сейчас этот процент больше 55%.
Интересно. У нас есть звонок. Евгений, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо за очень интересную беседу, такую содержательную. Я прям заслушался вашего гостя. У меня вопрос по теме как раз православия. Ты сейчас озвучили этот лозунг, да? Вот. И слышал, что на Афоне создаются определенные сложности для монахов из России, чтобы поселиться, допустим, на Афонском Пантелеимоновом монастыре. Русском монастыре, что якобы греческие власти, ну, тем или иным способом создают какие-то трудности для именно для монашества, чтобы русское монашество уменьшалось на Афоне. Вот как вы можете прокомментировать? Спасибо. Может быть, я ошибаюсь?
Спасибо. И еще я хочу сразу дуплетом принять еще один звонок. Ростислав, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте.
Гость сказал про симпатии к России. Знаете, вот во времена длинного премьерства Андреаса Папандреу и его министра культуры Мелины Меркурии у Греции была очень благожелательная политика к властям в Восточной Европе и к Москве. А вот после их ухода что-то выяснилось про причины их тогдашней некритичности к советскому блоку. И можно ли сказать, что кто-то в нынешнем кабинете в Афинах более зрелый знаток реалий жизни и политики нынешней России? Спасибо.
Спасибо, Ростислав. Ну, по очереди, давайте начнем со Света Пантелеимонова монастыря.
Да, к сожалению, вы правы. Есть такие, такая информация. Кстати, недавно был там патриарх Барфоломей, патриарх Константинопольский, и спросили его, он сказал очень недвусмысленную фразу, и, конечно, как бы иначе, он же патриарх православия, и он говорил, никто... Это глупость, никто русских не будет трогать на Афоне, поэтому они должны сидеть тихо и не рипаться. Вот такое обидное, скажем, слово. Вот,
говорит человек, который сидит и тихо не рыпается в Стамбуле, называя себя константинопольским патриархом в отсутствии уже 500-летнем отсутствии Константинополя.
Но дело в том, что вот Афон принадлежит как бы юридически, это принадлежит патриарху, патриархату
Константинопольскому. Знаете, Димитрис, у нас буквально пару эфиров назад здесь в гостях был православный священник, иеромонах Игнатий Шестаков, специалист по сербскому православию, и он очень интересную провел параллель, сказав, выдвинув такое предположение, что если, не дай бог, да, ну, забрали бы у России вот этот Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, то, в общем-то, для русского православия глобально ничего бы критически не изменилось. Да, конечно, это было бы неприятно.
Но
это...
другие бы погибли там.
Но вот если бы у сербов, например, забрали Хиландар, их монастырь,
да.
Он для, одним словом, наличие своего монастыря на Афоне для сербов гораздо важнее, чем для нас.
Дело в том, что...
По мнению специалиста по балканскому православию.
Да, я думаю, я абсолютно согласен с ним. Я скажу еще, что, скорее всего, там есть сейчас, насколько я знаю, неофициально, есть такая тайная работа, которая идет стараются греческие власти. Надо понять, что там это вообще отдельная, как бы, ну, не государственная единица, как
Ватикан. Ну, по сути, да, государство в государстве.
Чтобы туда попасть, это нужно вот это виамонитирио, как называется, которое вот получишь только это в церковных структурах. Так вот, и сейчас есть информация, что идет линия уменьшить там не просто русский фактор, но и всех прорусски чувствующих и работающих в этом направлении.
Такая тенденция. Хорошо, а что касается Папандреу и, значит, то, что было после. Действительно, если... Хороший вопрос. Я бы его даже переформулировал. А если вообще не только в Греции, а в нынешних европейских столицах люди при власти... наделенные властью, понимающие Россию? Хороший вопрос.
Да, Андреас Папандреу был действительно незаурядная личность. Человек, который служил в американском морфлоте. Во-первых. Во-вторых, он великий экономист, он понимал, что к чему и как это работает. И понял, что очень много надо было развивать отношения с близкими странами для Греции, и для того, чтобы как-то уменьшить или снизить, или как-то сужить социалистические настроения греков после хунды черных полковников, нужен был такой лидер, который даст оттуда, из этого социалистического блока, много чего для того, чтобы как-то утихомирить общество. Тогда Греция была, когда Андреас Папандреу, вот чтобы человек понимал, Греция закупила в России 500 троллейбусов. Греция купила Икарус автобусов из Грузии, из Венгрии. Греция купила много чего из ГДР тогда. Это были такие развитые отношения с так называемым социалистическим миром, это, что Греция считалась как бы страной, как про Болгарию говорили, 16-я Советская Республика, но тут это как бы Греция, ну, как бы 17-я Республика, но это тогда стало прообразом того, кстати, вот это советские корабли, которые у нас в судоверфи в Греции, они тогда это сейчас до сих пор помнят и плачут, что ни одного российского корабля сейчас нету, хотя в 85-м году это было полно там.
И вот еще хочу принять один звонок. Сергей Алексеевич, спасибо, что дождались. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вот Эрдоган начал свою пиар-кампанию к выборам следующего года. И начал, в том числе, начал наезжать на Грецию. Но заявляет о том, что милитаризация островов там в Эгейском море приведет греков к печали, так же, как там 100 лет назад. Но это он имеет в виду, наверное, вторую войну там 100 лет назад. И о том, что греческого премьера Мицотакиса, правильно, да, для него больше не существует по причине в попытке премьера Греции убедить Вашингтон в своей более высокой ценности и лояльности, чем Турция. Вот насколько глубок внутренний конфликт в рамках НАТО между Турцией и Грецией, и Эрдоган что-то своими вот этими заявлениями, накатами на Грецию, он действительно поднимет свой рейтинг или нет?
Спасибо.
Дело в том, что вот обе стороны, и Греция, и Турция, в следующем году будет год выборов. И всегда, к сожалению, политики, когда вот не имеют ничего показывать народу, вот, допустим, сейчас это, вы говорили по поводу Эрдогана, он взял какую-то экономику страны 20 лет тому назад разрушенную, действительно поднял турецкую экономику на очень высоком уровне, но сейчас есть очень серьезные проблемы. Вот, и ковид 2 года, и сейчас это война и туризма как-то поменьше из Европы.
И инфляция. России,
и инфляция, огромная, которая, там. Да, лира постоянно падает, есть очень серьезные проблемы. Поэтому тут это очень легко и быстро можно направить гнев людей на так называемые национальные вопросы. То же самое делает и Мицотакис. никаких успехов там в экономической области. С другой стороны, взял полностью антироссийскую, русофобскую, я бы сказал, политику сейчас, это по отношению к Украине. Фактически это в самом узком ядро НАТО, который выступает против России. Все выступают, но многие как-то с какими-то оговорками. Есть Венгрии, которые как-то поменьше, есть какие-то другие, но тут Греция это в ядро вот, антироссийской политики НАТО. А с другой стороны, сейчас идет война словесная между Афинами и Анкарой. Опасно ли это или нет? Опасно. Почему? Потому что, кроме всего прочего, мало кто верит, что есть какая-то политика, чтобы кто-то начал войну там. Но, может быть, это несчастный случай, который бывало несколько раз. Погибли там это пилоты, и наши греческие, и там и турецкие, который упал там самолет. Поэтому, это просто искра, которая может это вызвать какую-то большую войну. Эрдоган сейчас начинает это патриотически свои лозунги и против Сирии начинает войну. Говорили сейчас, что вот Лавров старался его угомонить, когда был там в последнее время. Эрдоган старался как-то из Азербайджана.
Ну вот сегодня только было заявление Министерства иностранных дел России, в котором МИД России
вызывает, да,
вот. Да, настоятельно призывал Анкару к тому, чтобы не проводить никакой специальной военной операции на севере Сирии.
А в Греции, я вам скажу, очень многие опасаются, что с такой антироссийской политикой, которую ведет руководство Греции сейчас, если нам, не дай бог, понадобится помощь России, если вот Эрдоган увидит, что он не может делать, потому что Россия ему не дает добро, скажем, в Сирии, и повернется против Греции. А как Греция, как это правительство будет обращаться к России сейчас за поддержкой?
Так же, как Пашинян, мне кажется, так же, как Никол Пашинян, который вот пришел к власти на, в общем-то, таких очень критических в отношении Москвы лозунгах. Поэтому вы знаете, Димитрис, это у нас остается 4 минуты, я хочу еще такую тему поднять. Вот меня лично этот вопрос волнует, правда волнует. Мы видим, что в процессе специальной военной операции разные люди к ней по-разному относятся. Я здесь не буду приводить разные точки зрения. Все-таки, да, там воюют наши, в первую очередь, наши граждане. Больше всего мы видим, прежде всего, как воюют, ну, видео, да, в каких-то, значит, социальных сетях это выкладывается, в Телеграме много, как воюют чеченцы. А никто не спорит, насколько это геройски происходит, да, и каждый раз, значит, как они задорно говорят, Ахмад Сила выкрикивает «Аллах Акбар», вот, а при этом мне лично не достает, чтобы наряду с там, чеченскими героями, да, которые там геройски, значит, воюют, чтобы нам показывали, извините, представители других народов России. А этого нет. И вот когда мы говорим про православие, когда говорим о православном единстве, которое трещит по швам и просто трещинами уже огромными пошло в Европе, вообще во всем православном мире. Как вот показать, что вообще-то не только вот Ахмад Сила, вот, а есть еще и другие люди, православные, которые вот это там русские офицеры, они выполняют приказ, им родина в лице президента Путина приказала, они выполняют этот приказ. И вот мне кажется, что для внешнего стороннего наблюдателя, особенно если мы говорим о наблюдателях из православного мира, из Греции, из Сербии, там еще откуда-то, очень не хватает вот таких вот лиц, героев. Да? Сейчас мы видим только на билбордах где-то, там в Москве, в других регионах, наверное, тоже, как вот там имя, фамилия, слава героям. Украинский, кстати, да. Окончание украинского известного, уже печально известного лозунга. Вот, как вы считаете, насколько это критически важно, и что с этим можно было бы сделать?
Я думаю, поскольку я там встречался с чеченцами и в Рубежном, и в Донецке, в Луганске, я могу сказать, что они выполняют хорошо свою работу, насколько я понимаю, там это не могу это оценить, что именно делает.
С этим никто не спорит, Дмитрий. С этим никто не спорит. Я сейчас про другое, про то, что нет других.
Я понимаю, каких-то, да. Лиц. Во-первых, это.
Почему так?
Я думаю, вот зачем это разделить все это на мусульман, на христиан, на православных, русские православные, греки православные, которые там это воюют, даже если можно так сказать, да, и украинцы там это, и то, что делали нацисты там, убивая людей, тут вообще не влезет ни в какие параметры христианства, православия и так далее, потому что о чем тут говорит о православии, если украинцы и русские это одной вере, и греки. Так что там не вопрос православия и мусульманства, там вопрос это героизма людей, трагедии, которые происходят, и героизма людей, которые вот живут последние 8 лет, видели это и в Луганске, и в Донецке, и как они живут, это те, которые вот поговорили, были там, могут понимать. Потому что на Западе, к сожалению, этого нету. Никто об этом не говорил за эти 8 лет.
Спасибо, у нас закончилось время. У нас сегодня в гостях был Димитрис Лиацис, греческий журналист-международник. С вами был я, Олег Бондаренко, главный редактор проекта «Балканист». А вы слушали программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. «Балканы» — это интересно.